И сегодня мы снова прочтем эту историю, которую записали евангелисты, говорящие об этом празднике. И каждый год мы вспоминаем определенно цикл христианских праздников. И они все важны с тем, что они все говорят о каких-то важных событиях в земной жизни Иисуса Христа. Вот осенью, уже совсем скоро, мы тоже будем вспоминать праздник Жатвы. И сегодня мы также посмотрим какую-то одну грань вот этого события, преображения. Это событие связано с тем, что Иисус взял троих учеников, поднялся с ними на гору и там чудесным образом преобразился перед ними. Зачем это нужно было, в чем смысл этого события? Некоторые источники называют эту гору Ермон, гора, которая находится на самом севере Израиля, самая большая гора. Но вот иудейские предания традиционно считают, что это гора Фавор. Гора, которая также находится на севере, в Галилее, недалеко от города Назарет. Для нас это не так принципиально. Это гора Ермон или это гора Фавор. Для нас больше имеет значение, что там произошло и почему это все произошло. Поэтому я предлагаю отправиться традиционно на гору Фавор и посмотреть, что же там произошло. Да, давайте откроем, посмотрим, как это записал евангелист Марк. Евангелие от Марка, 9 глава. Евангелие от Марка, 9 глава. Прочитаем начало этой истории. Я, может, с первого стиха прочитаю. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом». Почему вообще эта история произошла, и зачем Иисус взял троих учеников на гору и вот преобразился перед ними? К этому моменту ученики уже не сомневались в том, что Он Сын Божий. По дороге в Кесарию Филиппову Иисус спрашивал, за кого люди почитают меня, за кого вы меня считаете, и они говорили, ты Сын Божий. Они верили, что Он Мессия, что Он Сын Божий, они уже к этому моменту не сомневались. И именно вот в этот момент Иисус сказал им что-то такое, что было для них полной неожиданностью, что привело их, наверное, в какое-то состояние шока. То, что Иисус еще до этого момента никогда не говорил. А к этому моменту, вот подумайте настроение учеников, они ожидали скорого наступления Царствия Божьего. Почему? Потому что это была основная тема проповеди Иисуса Христа. Евангелист Марк говорит, что, в принципе, Иисус начал с этой проповеди, с этой темы, и сказал так, «Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». И эта тема приближения или скорого наступления Царствия Божия, она присутствует на протяжении всего Евангелия. То есть, скоро наступит Божье Царство, уже совсем быстро, нужно готовиться, нужно каяться, нужно веровать в Евангелие, потому что Царствие Божие наступает. И ученики так жили. Они думали, что вот впереди их ожидает жизнь долгая и счастливая, что вот уже совсем-совсем наступает Божье Царство. Даже потом, позже, когда мы читаем Евангелие, даже уже ближе к голгофским страданиям, вы помните, что они идут даже по дороге, спорят, кто там будет занимать большее место, они уже делят портфели, они уже думают, кто будет ближе ко Христу, все их мысли, вот-вот наступает Божье Царство, и, конечно же, мы оставили все, и нас ждет долгая счастливая жизнь. И тут, вот к этому моменту, Иисус говорит что-то такое, что просто переворачивает все их мировоззрение. А что Иисус сказал? Если у вас открыты Библии, посмотрите Евангелие от Марка, 8 главу, 31 стих. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть, и говорил о сём открыто». Посмотрите, это говорит о том, что до этого момента Иисус еще вообще не говорил о своих страданиях. Это был первый момент, когда он сказал открыто, что его ждет. Практически Иисус выносит себе смертный приговор. Он говорит, вот дальше события будут разворачиваться так. Я пострадаю и умру. Он выносит себе смертный приговор. Дальше он говорит о том, какая перспектива ждет тех, кто за ним последовал. Посмотрите на стих 34. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал он, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Итак, посмотрите, они ждут долгой счастливой жизни, а Иисус предсказывает себе смертный приговор и очень тяжелую жизнь тем, кто последует за Иисусом Христом. Он говорит, вам нужно будет взять крест и следовать за мной. Крест – это символ страдания, символ смерти. То есть, по сути, Иисус говорит, вас ждет путь страданий и вообще приготовьтесь к смерти. Вы должны быть готовы к смерти. Вы можете себе представить состояние вот, учеников? Ну, я, может, приведу такой пример, сравнение, чтобы мы вообще ясно себе представляли, как услышать такое предсказание. Ну, не знаю, представьте, молодого человека, 25 лет, по образованию программист, с ним какая-то компания заключила договор уже на 2-3 года, зарплата $2000 в месяц, через 2 месяца он уже приступает к работе, есть еще время отпуска, он взял себе билет в Грецию, в церкви уже проповедь сказал, и пастырь говорит, ну ты очень перспективный проповедник, тебя ждет очень хорошее вот, именно в церкви служение. И все как бы вот, все очень хорошо, только немного кашель как-то вот мучает. И он пришел к врачу, а врач говорит, послушай, забудь про Грецию, забудь про контракт, у тебя смертельная болезнь. Вот вы можете себе представить состояние вот этого молодого человека? Вот точно такое состояние было у учеников, потому что их радужные надежды, мечты на скорое наступление Царствия Божия и то, что они там будут рядом со Христом, они просто рухнули, потому что Иисус предсказал смерть себе и сказал им, и вы готовьтесь к смерти. Представьте, если бы вообще Иисус сказал им, ну прямо, как оно будет на самом деле, и мы знаем, как закончилась жизнь апостолов, 11 из 12 приняли мученическую смерть. Иисус не сказал им еще об этом прямо, он просто сказал, ну, жизнь тяжелая, ну, даже будьте готовы к смерти. Попробуйте представить, если бы Иисус вообще в тот момент сразу вот сказал, все умрете, и мученической смертью. И поэтому я думаю, что это просто шок, это просто какое-то смятение, разочарование. Знал ли Христос, что творилось в сердцах учеников в тот момент? Ну, конечно же, знал. И именно поэтому он взял их и повел на эту гору. Гора Фавор – это было утешение, приготовленное Христом для учеников, которые находились в таком смятении. А смысл этого преображения – это укрепить веру, это ободрить и дать им утешение. Посмотрите, они ждали наступления этого царства, они думали, что вот оно скоро придет. И Иисус им говорит, первый стих я читал, некоторые из вас увидят это царство. То есть вы ждете, вы хотели его увидеть, хорошо. Я покажу на короткое время, но вы его увидите. И когда я читал эти стихи, мне, знаете, вспомнилась такая, может быть, аналогия с моего детства. Когда я еще был ребенком, мы жили в СССР. В СССР это было время дефицитов. Когда, например, какой-то праздник, нельзя было просто пойти в магазин и купить все к этому празднику. Потому что это было время дефицитов, и люди обычно к празднику готовились как-то задолго до праздника. Например, там родители покупали, как-то вот готовясь к Новому году, там шпроты, зеленый горошек, шоколадные конфеты. И я знал, что вот в этом шкафчике все это складывается, все это хранится. А так хотелось вот шоколадную конфету, вот одну хотя бы. И когда родители были в хорошем настроении духа, и я просил, они открывали заветный шкафчик, доставали оттуда одну или две конфетки шоколадные и говорят, ну вот это тебе. Но остальное уже жди до Нового года. И знаете, как-то и ждалось легче. И как-то эти две конфетки и душу согревали. И я думаю, что-то похожее было с учениками. Иисус дал возможность, приоткрыл эту дверку, дал возможность сквозь щелку заглянуть вот в это вечное Царствие Божие, чтобы они не сомневали, оно есть, оно будет. И это было для того, чтобы укрепить их веру, потому что их впереди ждала нелегкая жизнь. Поэтому гора Фавор – это утешение. Утешение, которое Христос приготовил для своих учеников после того, когда он им это сказал. И мы видим, что на горе Иисус совершил чудо, и Он преобразился. Настолько преобразился, что написано, что даже одежда другой сделалась. Ученики увидели Христа таким, каким они его никогда еще не видели. Наверное, вид лица другой был. Вот эта одежда, которая была вся в пыли, потому что много ходили, она стала совсем другой. Иисус, можно сказать, явился им в славе. Вот Он открылся им таким, какой Он есть по своей сути, по своей природе, как Сын Божий. Ну, опять же, если можно было бы так сравнить, это представьте, например, актера в гриме, в костюме, в каком-то одежде, и вот этот актер, он снимает эти одежды, этот костюм, смывает этот грим, и вдруг люди видят совсем вроде бы другого человека. И точно, знаете, точно так Христос. На земле Он имел вид обычного человека, но Он на горе преображения, как этот актер, смыл этот грим, снял этот костюм, который он на себя, и явился в славе. Но мы знаем, что путь Христа наверх к славе лежал через путь вниз. И это самое длинное путешествие, которое вообще Сын Божий сделал. Он как бы оставил на небе свои царские одежды, вот эти одежды славы, и спустился на землю. И облегся вот в эту нашу греховную плоть, с земли на крест, с креста в могилу, и только потом воскресение, и только потом прославленный. Вот такой был путь Иисуса Христа, и когда они его увидели во славе, мог ли Иисус Христос сразу прийти таким на землю? Ну, конечно, мог бы. Он сразу мог прийти во славе, но тогда бы не было страданий, не было бы уничижения, не было бы смерти, не было бы спасения. И поэтому евангелист Лука, когда говорит, здесь написано, что они беседовали, Моисей или Иисус беседовали между собой, а евангелист Лука добавляет и говорит, что они говорили об исходе его, который ему нужно совершить в Иерусалиме. Они разговаривали о том, что будет дальше, что когда Иисус зайдет на крест, он совершит искупление грехов человеческих. И поэтому пока Иисус не мог прийти таким, Он не мог прийти в славе, пока Он не мог явиться, именно показаться всем таким, как Он есть. Почему? Потому что Он еще не совершил искупление, потому что Божий замысел был таким. Смерть, страдание и только потом прославление. И поэтому Иисус здесь явился ученикам, Он приоткрыл им вот эту вот дверцу, вот в это вечное царство, которое существует реально, точно так же, как наш мир. И после этого события ученики уже не должны были сомневаться в том, что Царствие Божие придет, в том, что действительно Он был прав, Он Сын Божий. В этом был смысл и цель преображения, чтобы ученики не сомневались, Он действительно тот, о ком говорил, что Он Божий Сын. И вы знаете, я думаю, что такой путь Бог усмотрел и в жизни каждого верующего. Иисус знал, что ученикам предстоит трудная жизнь, скорбь, и Он приготовил для них утешение, гора преображения. Он знал, что Он поведет их в долину смертной тени, и Он показал им свой жезл и посох, которые должны были успокоить их. И я думаю, что точно такой же путь у каждого верующего. Для каждого из нас здесь на земле приготовлена, может быть, какая-то своя чаша испытаний, но для каждого из нас приготовлена и своя гора преображения. Это путь, к которому мы идем здесь в земной жизни. Есть скорбь и есть утешение. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам даже так и говорит, что Бог, Он Бог всякого утешения. утешающий нас во всякой скорби. Ну, нет такой трудности, такого испытания, когда Бог не нашел бы способа, как в этот момент ободрить, укрепить веру и утешить человека. И поэтому Павел говорит, что Бог, утешающий нас во всякой скорби, ну, каким образом Бог может дать нам утешение? Ну, согласитесь, что Он может чудесным образом ответить на нашу молитву или на молитву церкви. Я прочту в качестве примера подтверждения из второго послания Коринфянам. Первая глава, апостол Павел так говорит. «Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, избавляет, на которого надеемся, что еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас». Смотрите, стесненные обстоятельства в жизни апостола, и Бог нашел способ утешения. Каким образом? Он ответил на молитву церкви, которая молилась за Павла и избавила его от этих страданий. Это есть вот эта гора преображения. Бог допустил скорбь, Он нашел и утешение. Бог может послать в нашу жизнь, ну, братьев и сестер, которые в нужный момент вот окажутся рядом, будут для нас поддержкой, скажут нам слова утешения или наставления. И так было опять же с апостолом Павлом. Я прочту 7 главу с 5 стиха. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отсюду, отвне нападения, внутри страхи, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Смотрите, это еще один способ того, как Бог нашел возможность преобразить самого апостола Павла. Может быть, Бог не явится нам, как это было на горе преображения, чтобы преобразиться. Но, может быть, Он преобразит нас. И это даже лучше для нас. Он может послать свой Божий мир в наше сердце. И поэтому извне могут быть какие-то страхи, давления, трудности, но внутри спокойно. Потому что мы знаем, что Его Божье Царство внутри нас, что Он рядом, и это Божье утешение для такого человека. В особых обстоятельствах Бог может послать и особое утешение. Вспомните, например, первого мученика в книге Деяний Стефана, которого хотели побить камнями, и именно в тот момент Христос открылся, он увидел вот это Царство Небесное. Когда земной суд приговорил его к смерти, небесный суд, Христос, как его адвокат, встал на его защиту. И это говорило Стефану, что нужно продолжать сохранять веру до конца. Есть Божье Царство, есть ходатай. И на горе преображения явились два человека, Илия и Моисей. И мы можем также вспомнить из их жизни несколько примеров, когда, можно сказать, и у них была своя гора преображения. Например, история про Илию, когда нечестивая царица Изавель сказала, что хочет убить пророка. И он убегает в пустыню, ему страшно. И какой способ нашел Бог, чтобы преобразить Илию? Он отправил его на гору, не на Фавор, это была другая гора, гора Синай. Но там он показал ему картины урагана, землетрясения, и потом он повеял на него тихим веем ветра. И все эта картина Божьего всемогущества, она преобразила Илию. Это была его гора преображения, он утешен был, он укрепился в вере и смог дальше идти служить Богу. В жизни Моисея были особые сложности, когда он ходил в пустыне, и в один из моментов он даже просил себе смерти. Он говорил Богу: «Я не могу один нести этот народ, если есть милость твоя ко мне, умертви меня». И Бог ему сказал, что разве моя рука сократилась, чтобы помогать тебе? И да, Бог дал Моисею трудное задание, но он также нашел способ, как преобразить Моисея, как дать ему укрепление. И это пришло не каким-то чудесным образом, а Бог послал тестя, которого звали Иофор, который дал мудрый совет. И Моисей нашел 70 человек, 70 старейшин, которые смогли разделить его бремя, понести эту ответственность. И это был Божий способ утешения. Посмотрите, То, что сказал Павел, Бог, утешающий нас во всякой скорби нашей. Это путь жизни христианина. Если Бог допускает какие-то сложности, у Него всегда есть и для нас наша гора преображения, когда Бог может нас преобразить и ободрить нас в вере. Поэтому если вы пришли, например, на богослужение, и сегодня, ну, может быть, через свидетельство, через пение, через какого-то брата или сестру, через Слово Божие, вы укрепились в вашей вере, это значит, что Бог сегодня привел вас сюда, и это ваша гора преображения. Бог, зная все, что происходит в вашей жизни, Он знает, что сказать вам для того, чтобы принести вам утешение и принести вам ободрение. И следующее, что услышали три ученика на горе преображения, они услышали голос самого Бога Отца. Посмотрите следующие стихи. «При сём Петр сказал Иисусу: Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. Явилось облако, осеняющее их, и из облака и шел голос глаголящий: это есть Сын мой возлюбленный, его слушайте. И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса». Смотрите, когда Иисус сказал ученикам, что ему нужно будет умереть, а вы приготовьтесь взять крест, прошла неделя. Написано, что дней через шесть. Вот попробуйте себе представить вот эту неделю в жизни учеников. О чем они могли думать, размышлять, какие могли быть сомнения. А не ошибался ли он, называя себя Сыном Божьим? А правильно ли мы сделали, что мы все оставили и за ним пошли? Правильно ли мы делаем, что мы его слушаем во всем? И на все эти сомнения, на все эти вопросы прозвучал один ответ. Да, правильно. Потому что это Сын мой возлюбленный, его слушайте. Вы правильно сделали, что за ним пошли. Потому что все, что он говорит, это правда, это истина. Идите за ним, слушайте его во всем. Для меня это Сын мой возлюбленный. Для вас это Спаситель и Господь, его слушайте. Поэтому эти слова Бога Отца опять же были предназначены для утешения учеников. И в Евангелии, ну, наверное, только три раза Бог Отец говорил в земной жизни, и это было первый раз, когда Иисус принимал крещение, второй раз, когда Он въезжал в Иерусалим, и третий раз вот здесь, на горе Преображения. И здесь есть такой, ну, такой момент, то, что сделал Петр, да, он говорит: давайте сделаем три кущи, палатки, и вообще нам тут хорошо, каждому, вот Моисею или Иисусу Христу, и останемся здесь. И написано, что вообще не знал, что говорит. И я сегодня хотел бы сделать такое сравнение, потому что сегодня мир говорит что-то похожее про Иисуса Христа, вообще не понимая, что он говорит. А что? Сегодня мир хочет сказать или хочет поставить Иисуса Христа, ну, в один ряд с известными какими-то деятелями в мире, чтобы Иисус Христос тоже занял, ну, свое почетное место рядом с какими-то философами, знаменитыми людьми, Буддой, там, Мухаммедом или кем-то. И они хотят сказать, что, ну, в принципе, не важно, за кем вы идете. В принципе, не важно, в кого вы верите. В Иисуса Христа, в Будду или Мухаммеда, все равно в конечном итоге все эти пути приведут вас на небо и приведут вас к одному Богу. И это, ну, величайшая ложь, которая сегодня распространяется в мире. И поэтому мы видим два величайших человека в истории. Законодатель Моисей, великий пророк Илия. Но когда появляется Иисус Христос, они исчезают. Потому что их цель была подготовить все к приходу Иисуса Христа. И когда пришел Иисус Христос, Сын Божий, Библия говорит о том, что только Он один мог взять на Себя грехи всего мира. Он один. Поэтому Он не просто должен занять одно из мест среди великих людей мира, а такого нету, который мог бы один взять на Себя грехи мира. И поэтому, когда сегодня человек начинает искать Бога, начинает искать истину, начинает искать спасение, вы знаете, появляются тысячи лжеучителей, тысячи религий, которые говорят: «Нас слушайте, свидетели Иеговы, нас слушайте». При этом они утверждают, что Иисус Христос не является Сыном Божьим, а был еще до воплощения Архангелом Михаилом. Например, последователи Муна: «Нас слушайте». Они считают, что Иисус Христос не родился от девы, а просто его целью было объединить вокруг себя евреев, и у него это не получилось. Неудачно он закончил жизнь, поэтому нужно слушать Муна. Ислам также отводит Христу почетное место. Один из пророков. Но есть величайший пророк, Мухаммед. Его нужно слушать. И даже в спиритизме, в отдельном культе от колдовства, и те верят, что был такой человек Иисус, и даже на спиритических сеансах вы можете с ним пообщаться. Но все они утверждают, что он не Спаситель, что он не Сын Божий. И люди порой, они могут запутаться и задают вопрос: а на самом деле кого же слушать? И вот этот голос Бога Отца предназначен для всего мира, для всех людей. Бог Отец хочет во всеуслышание сказать всему миру: Его слушайте, Он есть Сын мой возлюбленный. Поэтому сегодня, если среди нас есть люди, которые еще запутались, которые еще в поисках истины, в поисках Бога, которые еще не знают, кого слушать, сегодня Божье Слово хочет сказать им, чтобы вы послушались Иисуса Христа. А Иисус Христос хочет сказать о том, что если человек не покается и не уверует, он попадет в ад, он погибнет. Больше всего Иисус Христос в своих проповедях говорил об аде. И даже весть Евангелия, которую сегодня говорил Марк о Божьей любви, она начинается так: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». И Иисус Христос хочет сказать вам сегодня, чтобы вы последовали за Ним, чтобы вы покаялись в своих грехах, что Он единственный, кто может спасти вас от суда, от Божьего гнева, от ада. Кого вы послушаете? Бог Отец говорит вам сегодня: послушайтесь моего Сына, Иисуса Христа. Те, кто сегодня уже исповедовал Иисуса Христа своим Господом, Спасителем, для нас есть тоже урок горы преображения и утешения. Мы должны знать, что наш Бог – это Бог, который способен утешить нас в любой скорби, что и для нас у Него есть наша гора преображения. И как мы сегодня можем сделать так, чтобы Бог радовался, чтобы угодить Ему? Бог Отец говорит нам: Его слушать. Старайтесь в своей жизни жить так, как велит Иисус Христос. И если мы так будем жить своей такой жизнью, мы сможем радовать Бога и угодить Ему. Сей Сын мой возлюбленный, Его слушать. Это повеление, это наставление для каждого, кто последовал за Иисусом Христом. Аминь. Давайте помолимся.